Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В эфире 668 выпуск программы «Троицкое слово». Мы поздравляем всех наших слушателей с праздником входа Господня в Иерусалим и окончанием Святой Великой Четыридесятницы. Нашу программу открывает проповедь, сказанная на вербное воскресенье смотрителем покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Ильей Рейзмером. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая. Есть жизнь во Христе» по письмам священномученика Ильи Четверухина. У нашего микрофона будет Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. Памяти архимандрита Петра Кучминского 21 марта исполнилось 2 года, со дня кончины батюшки вы услышите фрагмент его воспоминаний, посвященный известному лаврскому старцу архимандриту Тихону Агрикову. Завершит сегодняшнюю программу слово на праздник входа Господня в Иерусалим, сказанное преснопамятным блаженнейшим митрополитом Владимиром Сабаданом в бытность владыки ректором Московской духовной академии.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, общее воскресение прежде Твоей страсти уверяя, из мертвых возвигл еси Лазаря Христе Боже. Дорогие братья и сестры, в Так нині торжественно воспіває Святая Церков, роздавая каждому із нас ваї, а нам всім говорить: «Смотрите, эта ветвь неделю назад была мертва, а теперь ожила, уже распустились почки. Так оживут и ваши мертвецы. Воскреснут мертвые, воскреснут матери, жены и дети, братья и сестры, сродники и знакомые. Какая отрадная истина! Эту истину утешал себя и Ио многострадальный, когда страдал на гноище. Я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Ею воодушевляется святый пророк Исаия, когда восклицает: «Воскреснут мертвые, и восстанут иже во гробех». Ею укрепляют себе мученики во время страшных мучений. «Ты мучитель, — говорили они, — лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас умерших за его законы для жизни вечной. Умирающему от людей вожделено возлагать надежду на Бога, что Он опять оживит. Ею ободряют себе святые апостолы к перенесению трудных апостольских подвигов. Если мы в этой жизни, в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, говорит святый апостол Павел. Вот основание нашей веры. Воскресение мертвых. Этой истиной мы веруем, живем и спасаемся. Эту истину многочасно и многообразно проповедовал сам Господь наш Иисус Христос. Грядет час, вон же все сущи во гробех услышат глас Сына Божия и изыдут из гробов своих. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Воскресив сына вдовы Наимской, дочь Иаира и даже четверодневного Лазаря, Господь показал наглядный пример воскресения мертвых. Эту истину исповедовала всегда, исповедует ежедневно Святая Церковь в символе веры, чаю, то есть ожидаю воскресения мертвых. Тот не христианин, кто не верит в воскресение мертвых, говорят святые отцы. Наконец, эту истину возвещает видимая природа, весь мир растений, умирающий осенью и воскресающий весной, проповедует ее каждая травинка, каждая белинка, прозябающая из земли, говорит нам: воскреснут мертвые, каждая бабочка, пригретая теплом солнечным и ожившая от благодатной теплоты, говорит нам: подождите немного, явится солнце правды, и воскреснут ваши мертвецы. Истина всеобщего воскресения имеет тесную связь с истиной воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, воскрес глава, воскреснули члены ее, воскрес Христос, воскреснем и мы. В залог будущего своего воскресения мы причащаемся святых Христовых и животворящих тайн, едимую плоть и пияемую кровь, имея жизнь вечную, и аз воскрешу его последний день, истина воскресения мертвых, есть вернейшая опора нашей нравственности и жизни. Это самая страшная гроза против всякого греха и неправды. Ничто столь не укрощает наши страсти, ничто столь не поддерживает нас в борьбе с искушениями, как эта вера. Кто верует в воскресение тела, тот будет хранить его в святости и чистоте. В каком бы состоянии человек ни находился, если живет в нем, в его сердце, вера в будущую жизнь и воскресение мертвых, он будет держаться достойно своего звания. Если это начальник, он не забудет, что больший из вас должен быть всем слугою. Если это простой рабочий, он в полном послушании и уважении к старшим честно и добросовестно будет нести, трудиться на своем месте. Если это богатый, он не станет расточать свое богатство на удовлетворение душевредных прихотей, а с радостью станет оказывать помощь нуждающимся. Если это бедный, он не будет роптать на свою участь и долю. Напротив, отнимите у людей веру в будущую жизнь, воскресение мертвых. Что тогда побудет человека совершать подвиги добродетели? Что удержит от удовольствий порочных? Станем есть и пить, ибо завтра умрем, потеряв веру, буду жить, говорят некоторые. Да, братья и сестры, отнимите веру у людей в воскресение мертвых. Воцарится на земле ад, произвол исчезнет правда. Ни от чего столь сильно не страдаем мы, как от забвения этой истины. Вот блудный сын ведет беспутную жизнь, родителей не почитает, начальство не слушает, ходит в похотях преступного своего сердца. Отчего он такой? Не думает о Боге, о будущей жизни, когда Бог приведет его на суд, где надо будет дать ответ о всех не только содеянных лютых грехах, но и всех дурных словах, помышлениях, не думает, а поэтому ведет такую пустую жизнь. Вот зрелый муж, он ни Бога не боится, ни людей не стыдится, обижает других, не щадит ни жизни, ни чести ближнего. Нечего и спрашивать, воскреснут мертвые. Будущая жизнь для него – выдумка. Ешь, пей, веселись – вот девиз его жизни. Он не хочет знать будущей жизни, поэтому забыл и добродетели. Сердце его умерло для всего прекрасного. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле они придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Но Бог дает ему тело, как хочет. Говорит святый апостол Павел, как при творении мира, по гласу всемогущего Бога, да будет, твари появились из небытия в бытие, так и в последний день мира, по гласу трубы архангельской, тела, разложившиеся на свои составные части, ставшие добычей огня, пищей зверей, птиц, потонувшие в воде, примут свой прежний вид. Смерть и ад отдадут мертвых, и соединится кость к кости, и покроет Господь их жилами, и вырастет плоть, и кожей покроется, и повелит Господь душам войти в тела, в которых они жили на земле, и войдут души, и оживет мертвые, и в мгновение ока от всех стран соберутся к престолу Всевышнего. раскроет тогда книга жизни, и судимы будут люди по написанному в ней сообразно с делами своими. В каком теле воскреснут? В таком же, в каком жили на земле. Но оно будет не таким, каким мы видим ее теперь. Грубое, дебелое, тогда оно будет утонченное, прозрачное. Души в таких телах будут как бы на крыльях ветра переноситься с места на место, проходить сквозь затворенные двери. Таково именно было тело Господа нашего Иисуса Христа после Его воскресения. Земное тело подвержено действию стихий, болезням и смерти. После воскресения оно будет безболезненно и бессмертно. Подобает Бог, говорит святой апостол Павел, тленному сему облещися в нетленное, и мертвенному сему облещися в бессмертие. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется не в честь, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Какой восторг, в какое удивление придут люди, когда увидят себя в обновленном теле, уже не обременяющем души, увидят себя на земле новой, очищенной от грехов людских. А грешники, в какой ужас придем мы, братья и сестры, когда увидим воскресшими и соучастников наших грехов. Вот юноша, нами соблазненный, терзается в муках. Вот невинность, нами опозоренная, рвет на себе волосы и скрежещет зубами. Какими глазами будем смотреть на них? Их стоны, их слезы, паче меча, будут пронзать наше сердце. Вот бедный, обиженный нами, вот нами оклеветанный, вот несчастный, которого мы сделали несчастным, с каким сожалением они будут смотреть на нас. Ах, скажут они, зачем вы это делали? На что вам были нужны эти проклятые деньги или эти минутные страстные наслаждения, из-за которых вы причинили столько зла? Какую пользу они вам принесли, какой вред причинили? Итак, дорогие братья и сестры, мы воскреснем, но не для всех будет воскресение одинаково. Одни воскреснут в воскрешение жизни, а другие в воскрешение суда. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Одни просветятся, как солнце, другие омрачатся, как сама тьма. У тех, которые веровали в Бога, в будущую блаженную жизнь, в воскресение мертвых, и поэтому жили целомудренно и праведно в нынешнем веке, образ Божий, по которому они созданы, просветится. Они нарекутся сынами Божьими. И разумные, говорит святый пророк Даниил, будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Тогда праведницы просветятся, яко солнце в царстве и отца их, говорит Спаситель. А те же, которые творили волю дьявола, примут образ сатаны, явятся темными, мрачными, злобными. Первые услышат: «Придите, благословение Отца Моего». Вторые: «Идите от Меня, проклятые». Праведники, одевшись светом, яко ризую, пойдут Царство Небесное и будут неизреченно блаженствовать. А грешники, связанные узами мрака, будут ввержены в ад на вечные мучения. Аминь.
Вы слушали слово на праздник входа Господня в Иерусалим сказанное на вербное воскресенье смотрителем покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Ильей Рейзмером. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Письма из заключения. Ожидать обстоятельного раскрытия той или иной церковной тематики от писем из заключения или лагерей не приходится. Причина ясна. Контрреволюционеры, в кавычках, должны быть под неусыпным оком блюстителей порядка, тоже в кавычках. Редко пиши, да и так, чтобы в твоих письмах дышало строительство светлого коммунистического общества. Заключенный, пишет составительница, автор книги Ольга Сергеевна Четверухина, имел право отправить только одно письмо в месяц, которое, естественно, подвергалось жесткой цензуре. И сам заключенный: здесь очень трудно достать открытки, конверты, бумагу, марки, хотя ты и положила эти вещи в мою корзиночку, но их мало осталось, пропали где-то. Тем не менее, на основании разных свидетельств, так называемого контра, можно почувствовать ужасы лагеря и одновременно духовную высоту страдальца. Лагерная жизнь. Чем характерна эта жизнь недавно прошлого? Прежде всего, изнурительным трудом. Расскажу о себе, сообщает узник батюшка. Живу я в третьей роте, сплю на верхних нарах. В моем распоряжении 2,5 аршина длины и 3,5 аршина ширины. Тут и все мое имущество, которое частью лежит и висит над головой. Раньше работал землекопом 9 дней, чернорабочим на стройке 9 дней, теперь рабочим на лесопильном заводе при ящичной мастерской, где пилят дощечки для ящиков. Моя работа – выгребать опилки из-под машин, выносить вон обрезки досок, рейки, края досок и сухари, концы досок. Работа очень утомительная, потому что продолжается без малейшего перерыва, все время на ногах, в движении и напряжении, и много приходится нагибаться к полу, что вызывает во мне одышку. Ко мне в мастерской и в роте относятся хорошо, с уважением, даже с приязнью. Спасибо добрым людям. Морозы большие, до 38 градусов по Цельсию. Работаю много, ухожу на работу к 9 часам утра, возвращаюсь не раньше 9, а то и позже вечера. Очень устаю, и некогда мне ни почитать что-нибудь для себя, ни подумать, и скоро ложусь спать. Каждый день часов по 14-16 работаю, и все не успеваю. Раньше я был помощником делопроизводителя, и работы хватало на 12 часов ежедневно. А теперь я делопроизводитель без помощника, и 16 часов, конечно, мало. Я волнуюсь, тороплюсь с делами, и не все у меня выходит вовремя. Терплю огорчение и не знаю, что в конце концов у меня получится. Был послан на лесозаготовительные работы в командировку под Чердынью. Там один день я рубил лес, 9 дней был накатчиком бревен на сани и 25 дней конторщиком. Общие работы – это всевозможные черные физические работы, больше или меньше трудностей, каким привлекаются наравне. Я послан работать в зональную опытную станцию. Там я вспахивал навоз ручным способом в теплицах, таскал воду, качал воду пожарным насосом для поливки прибрежных растений и так дальше. Живу за проволокой, работаю за 5 километров от лагеря, несу труды разного рода. Нелегко мне. Недавно при напряжении в работе появилась у меня пупочная грыжа. Хирургов хороших нет. Работа и по здоровью, и по возрасту тяжела мне. Работаю добросовестно. В выходные дни хожу еще на ударную работу по пилке дров для лагеря. От усталости узники в свое ложе спать валились. Я, пишет отец Илья, усталый от работы, валюсь спать. Ведь в 5:50 уже подъем, а в 7 часов работа. Недостаточный отдых и скудное питание не восстанавливали силы. Продолжу ответы на твои вопросы, как я живу, как питаюсь. Отдыхаю в поле, когда нет дождя, и завтракаю черным хлебом. Придя с работы, обедаю и ужинаю сразу. На обед и ужин дают по ковшу щей, обед, и супа из пшенной крупы, ужин. Тут же пью чай. Бедой было воровство или же перехватывание посылок от родных, от друзей. У меня украли из кармана мастерской тот черный пуховый шарф, который ты мне передала при разлуке. Он был мне крайне нужен, пока я работал на вольном воздухе, землекопом и на стройке. Слишком часто шлешь ты мне посылки, но из них я пока имею только 2, а теплых вещей и белья пока не получал. Посылок твоих до сих пор, вот уже 4 месяца, не получал. Усугубляли тяжесть положения болезни, которые влекли за собой изменение труда не в лучшую сторону. Захворал я. Появилась температура, озноб, ломота, пульс учащен. Положили в лазарет, где теперь нахожусь. Температура спала, но обнаружились недочеты в сердце. Их лечат. Дело идет на поправку. Скоро выпишут меня из больницы. Но вот что я узнал сегодня. Поступив в больницу, я оторвался от своего прежнего положения в лагере. от своего штатного места на заводе, от своего места в роте и самой роты. Все мне будет назначено вновь, когда я выйду из больницы. Я этим озадачен и обеспокоен. Нелегко было также переносить жестокое обращение конвоиров и других слуг режима. Но эта страна освещена полнее, более открыта лицами, вышедшими из лагерей и получившими ту или иную свободу, или же с исповеднической решимостью подвязавшимися и продолжающими подвязаться над изучением архивных материалов, документов того времени. К их описаниям и подобает обращаться. Смотрите, протоиерей Михаил Труханов, воспоминания, первые 40 лет моей жизни. Игумен Дамаскин Орловский, жизнеописание исповедников и мучеников Русской Церкви, многотомное издание, продолжающееся. Смотрите и в используемой книге, приложение, раздел «Лагерные рассказы». И, пожалуй, самым трудным, самым грустным, самым безотрадным была оторванность от семьи, от друзей, от родного края и неуверенность в том, что после срока заключения, даже длительного, вернешься домой, так как нередко срок увеличивали, находили вину и запросто добавляли годы. Это могло и повторяться, ведь в строительстве светлого будущего требовалось много-много бесплатного рабского труда. «Ах, как я тоскую по тебе!» — восклицает горестно узник. «Не по свободе, не по дому, не по книгам, а только по тебе. Если бы ты была здесь, около меня, я был бы счастлив. Приезжай, пожалуйста, хотя бы свидание было не более 5 раз по 2 часа в день. Присутствие коменданта, но я все-таки хочу хоть ненадолго повидать тебя и поговорить с тобою уста к устам. Правда, может быть, меня возьмут на этап и переведут в другой лагерь, но все-таки из-за этого отказаться от попытки свидания я не могу. Очень рад, что ты ко мне собираешься. Приезжай поскорее. Жду тебя. Свидание, хотя, может быть, будет только на 3 дня, а все-таки хочу тебя видеть. Многие наши уезжают в другие места. Может быть, и мне придется куда-нибудь переходить. Но надеюсь, что ты меня еще застанешь на вечере. Ты меня не узнаешь, пожалуй. За этот год я очень постарел и видоизменился. Рабство, соединенное с беспомощностью или просто с садизмом, извращенной жестокостью, явления, злые явления, характерны для режима недавних времен. И, тем не менее, огонек веры не погас. Он горел не только в сердцах тех людей, которые были вне колючей проволоки, но и у тех, кого зорко блюли стражи порядка.
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Thank you. Дорогие братья и сестры, 21 марта исполнилось 2 года со дня кончины одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Петра Кучминского. В последние годы жизни отец Петр проживал неподалеку от обители преподобного Сергия и совершал богослужение на дому. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из воспоминаний отца Петра, посвященный преснопамятному архимандриту Тихону Агрикову, преподавателю Московской Духовной Академии, насельнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Когда я поступил в семинарию, да, и меня приняли, и я посмотрел программу, и меня сразу тронуло с места 6 языков изучать. Вот я и пошел в администрацию.
А какой это год был?
Какой? 64-й. Да. Пошел в администрацию и говорю, если можете, снимите языки. Мне 40 лет, ума нет. Пиши прошение. За границу не поедешь, архиереем не будешь. Я и написал. И меня освободили. Так я вот за 4 года в библиотеке, что я выписывал, и что к сердцу, я все. И вот, лучше, пожалуйста, прочитаешь, узнаешь, за 4 года в библиотеке я выписывал то, что вижу, что не преподают народу, вот это все. А мне комиссия ж проходим, станем в очереди, а там это больные игумены, в колясках, и меня с очереди зовут. Я подойду, а ты будешь принят, будешь учиться, отлично. Я говорю, отлично, мне неприлично. Дал Бог в троечку, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Да. И вдруг и принимают. Так мне голова как разболелась. Прямо череп трещит. Я уж полотенце взял и сжал. Ребята, тяните, у меня череп лопается. А мне говорят... Вот ты завтра под Успенский собор сходи, в таком-то месте стоит великий старец. Вот ты к нему сходи. Ну и сказали, в каком пределе, там сейчас Пимен похоронит. Ну, и я пришел под Успенский, а он уже был там. И я так вот только голову туда поглядел, а он, Павлуша, я тебя жду давно, Пимен мое назвал, и... пальчиком. Я к нему подошел, и он меня сразу за голову. И говорит, все будет, будешь учиться отлично. Да. И только читая кафедру Покрова Божией Матери.
Он преподавал тогда в академии?
Да, да. А я этот кафедру дома читал. Ну, продолжай в этом духе. И правда, как рукой снял. Слава Богу, до сегодняшнего дня. Ну, и чего, вот так вот. А он преподавал тоже нравственное богословие. И придет преподавать. Вы сухие конспекты отложите, а я, что буду вам говорить, ни день не услышите. А это в любое время сухату прочитайте, потому что конспекты на машинках напечатаны, вся благодать удалена. Все только одно действительно сухое. И вот и когда последний экзамен, так он как, если вызовет ученика, а он ничего не может сказать. Так он, отцы, чего ему поставят? И все кричим, кол. А он, 5. Поставит 5. А потом урок, звонок, подойдет к этому и на ухо. Подготовь к следующему. И он подготовит, оправдает. И 5 стоит. Вот так. А со времен эти, молодежь, я их называю не богослов, а богослов, потому что столько воображений, а мы учились, еще были старые преподаватели царских времен. Даже меня, преподаватель русского языка, и то, как он сказал, ты меня превзойдешь. А я думаю, какой я учился, особенно арифметика, было очень плохо. А меня тут за свечной ящик 4 года... за свечным ящиком стоял. И там Господь прославил. Народ местно чтимый.
Отец Тихон уже служил в Лавре, да?
Он служил, а сколько над ним издевательств. Я же это все на глазах видел. как вот идут они на исповедь, так отца Тихона из-под кустов выскочут эти 10 шилав и тянут под кусты. А отец Кирилл свободно. Я открою дверь, зайдет. А отца Тихона издевались над ним. Так. И вот, в конце концов, уже его перевели туда, в академию, на втором этаже дали.
А что это были за люди, которые издевались?
Эти 10 поставленных издеваться над ним, чтобы его убрали. А он великий духовник был. Ну и чего? Значит, вот одна шалава такая. Ты же знаешь, вот трапезный храм и восточная апсида, где алтарь. Там же сетка высокая. И она перелезла на гульбище через эту сетку. Да, и стоит, караулит, когда со столовой будут идти священники. А первый шел отец Тихон. А я шел с занятий на проходную. И смотрю, баба летит. А отец успел махануть под гульбище. Она хотела ему на шею прыгнуть. А тут как ряхнула на асфальт. Да, и берцовые кости поломала. А я опять на проходную думал, что на меня полетит. Так меня в свидетели. Она же лежит. И скорую помощь вызвали, и милицию вызвали. И тогда был Федорит благочинный. Да. Вот и меня как свидетеля. Я говорю, вот и шел, смотрю, на меня летит. Я в сторону. Так чего? Полгода исцелилась, а его все требует КГБ. Требует убрать Тихона. Так вот, когда я уже был выпускником в 68-м году, и когда уже этот Платон от меня отказался, да, и ректор вызвал меня все. И когда он вот пришел 24 часа освободить келью, так благо мне уже дом был подарен, и уже дом был у меня свой. Я и пошел домой. А на завтра пошел к Платону, дай справку, я 4 года был в монастыре. Ты у нас не был. Я говорю, как не был? Говорю, писали отметки за каждое послушание. А это так. Я слезой залился, пошел в академию. И у крата ухода встречаемся с отцом Тихоном. А он тоже знал, видел мое страдание, как за мной-то, Иуду в лавре. Да, ну как дела у тебя? Я говорю, что вот один-то владыка хочет меня дворником взять, а потом и велит, что пропустит. Он меня обнял, и говорит, отец Павел, мне и тебе у лавры места не будет. Но тебя Царица Небесная так устроит, что всю Россию удивишь. А еще Советский Союз был. Вот предсказал. И действительно, вот, пожалуйста, я сейчас свободный казак. А народ все равно идут и едут. И я разъезжаюсь по больницам, так народ от 9 утра до отбоя. Народ палаты не выходит, и сами врачи приходят, и книгу создали такую. Все. И за то, что вот святые на небе, вот Матушка Валентина и вот 3 святителя московских. А теперь вот отца Тихона Пантелеймона и отца Михаила Труханова. Вот эти лица, я их прямо прошу. Они все равно отошли уже, хоть они там не числятся, а я знаю, что у Бога они во святых.
Вы слушали воспоминания архимандрита Петра Кучминского, посвященные архимандриту Тихону Агрикову. Напомню, 21 марта нынешнего года исполняется 2 года со дня кончины архимандрита Петра. завершает нашу сегодняшнюю программу «Слово на праздник входа Господня в Иерусалим. О чем плачет Господь?», сказанное преснопамятным митрополитом Владимиром Сабаданом, в прошлом ректором московских духовных школ в Сергиевом Посаде.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. О каком городе плачет торжественный момент Господь наш Иисус Христос? Может, о Тире, может, о Сидонии и Вавилоне, где незнающие Бога погибали в грехах беззакония? Может быть, о другом городе, который не знает Бога? Нет, Христос плачет торжественный момент о том городе, который известен, который издавна отмечен особым вниманием Божьим, избран местом особого Богоприсутствия, местом жилища Божия, местом явления славы Божией. Об этом городе плачет Господь наш Иисус Христос. О том городе, в котором через несколько дней совершится великая тайна искупления рода человеческого. Плачет о том городе, которым первый услышит весть о воскресении победоносном. Плачет о том городе, из которого эта весть пройдет во все концы вселенной. Что же исторгает пречистые слезы Спасителя в этот торжественный момент, когда по свидетельству Евангелия весь город пришел в движение? Все встречали его возгласами «Осанна», приветствуя его как царя и Бога. По свидетельству святого Евангелия, Христос трижды плакал во время своей земной жизни. Плакал он вчера над другом своим умершим Лазарем, плакать будет через несколько дней в Гефсиманском саду, молясь до кровавого пота, умоляя Отца Небесного, чтобы чаша, которой ему надлежит успеть, прошла мимо него. Плачет он и сегодня, в торжественный день своего торжественного царского ухода в Иерусалим. Слезы в Гефсиманском саду исполнены тайны и не подлежат объяснению. Слезы исполнены таинственности над другом Лазарем умершим. К чему же было плакать Христу, проявляя человеческое сочувствие горю людей, когда через мгновение Он, вырвав его из объятий холодной и жестокой смерти, воскресил от мертвых? Более понятными нам являются слезы Христа Спасителя в нынешний день, день Его торжественного входа во Святой Град Иерусалим. Он плачет над городом, над его жестокостью и нераскаянностью, плачет над жителями города, которые не познают момента своего посещения, а значит и спасения. С одной стороны, город, придя в движение, встречает его как царя и Бога, приветствует его как сына Давидова. С другой стороны, встречающие не имеют веры в него, как посланника Царства Небесного, того Царства, которое вместе с сошествием на землю Христос принес нам, чтобы уже здесь, на земле, желающие могли войти в Него и осмыслить и почувствовать Его. Плачет Христос над жителями, которые не уразумели своего посещения. И, обращаясь к ними, к городу говорит: «О, если бы ты хотя сегодня узнал, что служит твоему миру, но ныне это сокрыто от очей твоих, и потому окружат тебя, стеснят тебя со всех сторон, разорят тебя, убьют детей твоих, и не останется камня на камне». Плачет Христос о нераскаянности города Иерусалима и его жителей. Плачет Он сегодня и о нас, потому что мы не разумеем тоже ни нашего посещения, ни момента и времени нашего спасения. Мы, с одной стороны, ублажаем имя Господне, с другой стороны, не возлагаем на Него всю надежду. И потому Он плачет о нас, когда мы жестоки бываем, и нет в нашем сердце ни добра, ни любви, ни тем более всепрощения, осложняющие нам личную жизнь и причиняющие неудобства и боль окружающим людям. Плачет Он, когда мы по имени христиане не совершаем христианской жизни на земле, когда губим время понапрасну, не чувствуем нашего посещения Богом, не думаем о спасении, о том, что есть едино на потребу. Плачет Господь и сокрушается о нас и о наших грехах, и о недостойном мирянине, плачет Он и о недостойном священнослужителе, о всех нас, которые не понимают Его посещения спасительного для нас. Плачет и хочет нас надоумить в сегодняшний день, что Он всегда с нами, что Он первым идет навстречу к нам, что Он посылает нам дары Своего посещения. Величайший дар посещения Божия – это вера, надежда, христианская любовь. Величайший дар Божьего посещения – это молитва частная и общая в храмах Божьих. Величайший дар в Его таинствах, установленных для нашего спасения в Церкви. Величайший дар в благодетельной и добродетельной христианской жизни. Дар посещения Божия окружает нас со всех сторон, зависит от нас принять его или отвергнуть, воспользоваться своим моментом спасения или пребывать по-прежнему в грехах и беззаконии. Христос терпеливо ожидает нас и ожидает и надеется, что мы в разум истины придем. А какой величайший дар Господь дарует нам на каждый день общение и посещение с Ним. Это дар покаяния и причащения святых Христовых тайн, в которых соединяется человек с Богом. Христос сказал: «Кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не имеет жизни вечной. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, во мне пребывает и я в нем, и я воскрешу его в последний день». Многое множество божественной милости сопутствует нам в нашей греховной человеческой жизни. Многое множество посещений Божьих, и их исчесть невозможно, потому что они бывают у каждого человека неповторимо личные, но они благодатные и даются нам для нашего спасения. Христос первым прощает нас. Христос призывает нас взять крест своей жизни и идти за Ним. Христос посещает нас не только в минуты радости, но и в минуты горести, лишений, болезней, скорбей человеческих, желая пробудить нашу спящую совесть и черствость сердечную. Господь посещает нас такими болезнями и такими испытаниями. И благочестивые верующие люди издавна говорили в таких случаях: «Вот меня посетил Господь». А когда не было скорби и каких-либо проблем жизненных, люди благочестивые скорбели и говоря: «Нас забыл Господь». Господь посещает и дает нам минуты радости ощутить это Его присутствие и Его посещение. Ощутить всей душой и всем телом. И по благости Божией у каждого из нас бывают минуты настроения и порыва душевного, нашего личного осанна, когда все становится ясным, как Божий день, и бытие Божие, и наше бессмертие, и вера, и наше назначение, и наше жизненное крестоношение. Но проходит время, и пропадает наша осанна, и мы опять мрачнеем, и опять озлобляемся, опять ревнуем, недовольствуемся, осуждаем, опять продолжаем греховную человеческую жизнь. Научиться бы нам у израильского народа, который сегодня кричал Спасителю Осанна, приветствуя Его всем городом, и через несколько дней будет кричать: «Распни, распни Его», требуя Его крови и Его смерти. Так и мы, все люди, переменчивы в нашем настроении, в нашем стремлении, изменяемся мы и в нашем отношении к Богу. Несмотря на ту верность, которую сохраняет Господь, мы бываем неверными по отношению к Богу. Оттого и уязвляемся, еще больше страдаем в этой жизни и без того исполненной страданий, лишений, горя и скорбей. Христос посещает сегодня нас, входя в Иерусалим, чтобы совершить искупительное дело нашего спасения. Церковь Святая хочет, чтобы мы приобщились радости входа Господнего в Иерусалим, а значит, и его посещение нас, грешных, недостойных. Господь приходит в каждый храм и в каждую человеческую душу сегодня, чтобы дать нам почувствовать важность этого момента и извлечь из него спасительные и необходимые для себя. Когда мы ныне торжественно празднуем вход Господень в Иерусалим, унесем из храма Божия, братья и сестры, хотя бы частичку христианской церковной радости, которая будет нашей путеводной звездой, будет нашей помощью в многотрудной и многоскорбной земной жизни. И встречая вместе с жителями Иерусалима Христа Спасителя, уразумеем и познаем тайну нашего посещения, ради которого приходил, приходит и будет приходить к нам Господь наш Иисус Христос. Присоединяясь к зову приветствующих Иерусалимин, воскликнем: «Осанна сыну Давидову! Благословен гряды во имя Господне, Царь Израилев! Аминь!»
Подошел к концу 668-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира. Еще раз приветствую всех вас с праздником входа Господня в Иерусалим, окончанием Святой Четыридесятницы и наступающей Страстной Седмицей.